I'd like to finish our discussion of the object of worship by looking at one more text.
Мне хотелось бы в заключение нашей дискуссии о объекте поклонения рассмотреть еще один текст.
We'll hop, skip and jump through this one.
А мы пробежим его достаточно быстро.
We've got lots of other things to talk about.
У нас есть еще много других тем, о которых нужно поговорить.
But this text is important because it shows up often in discussions of worship.
Но этот текст очень важен, потому что он нередко всплывает при разговоре о поклонении.
We've referred to it several times already.
Мы несколько раз уже ссылались на него.
But usually in discussions of worship, it never gets past verse 5.
Но обычно, когда этот псалом разбирается при разговоре о поклонении, люди не уходят дальше 5 стиха.
This is an interesting psalm because it is one of the royal or divine kingship psalms.
Это очень интересный псалом, один из псалмов, один из так называемых царских псалмов.
There are a half a dozen of these psalms.
Есть всего несколько таких псалмов, может быть, 5-6.
Most of them are in Psalm 93-100.
Большинство из них находятся в контексте между 93-м и 100-м псалмами.
What's typical about these divine kingship psalms is that the object of worship is identified as the king.
Как правило, объект поклонения в этих псалмах, в царских псалмах, которые рисуют Бога как царя, объект поклонения называется царем.
Many have the formula Yahweh Malak.
Во многих из них встречается такая формула Yahweh Malach.
Yahweh is king, or Yahweh reigns as king.
То есть Яхве есть царь или Яхве воцарился.
Now this psalm divides into three parts.
Этот псалом разделяется на три части.
In verses 1-5 we have the call to true and authentic worship.
В первых пяти стихах мы находим призыв к верному и подлинному поклонению.
But as we've already suggested, this isn't yet about worship.
Однако, как мы с вами уже разбирали, пока что еще здесь не происходит в этих первых пяти стихах, собственно, поклонение.
I think we should imagine the worshippers on marching up the hill to the temple.
Мы можем себе представить картину следующим образом. Люди, стремящиеся поклониться Богу, направляются в храм.
They are excited because the Lord has invited them to an audience with himself.
Они рады, потому что Господь пригласил их на встречу с Ним.
And so on the way up they sing.
И по пути в гору они поют.
This is the call to worship.
Это призыв к поклонению.
Oh, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation.
Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего.
Let us come before his presence with thanksgiving and shout joyfully to him with psalms.
Предстанем лицу его со словословием, в песнях воскликнем ему.
For Yahweh is a great God, a great king above all gods.
Ибо Господь есть Бог великий и царь великий над всеми богами.
In his hands are the depths of the earth and the peaks of the mountains are his.
В его руке глубины земли и вершины гор его же.
The sea is his, for he made it and his hands formed the dry land.
Его море, и он создал его, и сушу образовали руки его.
This is the call to worship.
Это призыв к поклонению.
We've been invited and we're celebrating because the invitation has come.
Господь пригласил нас, и мы радуемся, получив это приглашение.
But this is not yet worship.
Но это не есть еще само поклонение.
In the narrower sense.
В более узком смысле, как мы его определили.
This is verse 6-7b.
Собственно, поклонение начинается с 6 стиха.
So now the tone changes.
Здесь меняется тон.
After the enthusiasm of verses 1-5,
после энтузиазма первых пяти стихов,
now it's more sober.
А мы встречаем более строгую картину.
Come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker.
Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего.
For he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand.
Ибо он есть Бог наш, и мы народ паствы его, и овцы руки его.
The tone is quite different.
Тон повествования меняется.
But the tone changes even more in the next line.
Но тон еще больше меняется в следующей строчке.
Now it becomes deadly serious.
Теперь уже псалмопевец смертельно серьезен.
Today, if you hear his voice, don't harden your hearts.
О, если бы вы ныне послушали гласа его, не ожесточите сердце вашего.
And he reminds them of that other time at Meribah and Massah, where they hardened their hearts.
И он напоминает им о тех случаях, которые произошли раньше в Мериве и в Массе, когда они ожесточили свои сердца.
They refused to listen to his voice.
Когда они отказались слушаться Бога.
And they did not enter his rest.
И они за это не вошли в покой Божий.
You see how serious this is.
Видите, как это все серьезно.
You see also where the center of gravity is.
Вы видите также, где здесь главная идея, к чему все тяготеет.
It's in the Lord speaking.
Главная идея в том, что Господь говорит.
Worship is an audience with the king.
Поклонение – это аудиенция с царем.
And in this audience, the king's speech is most important.
И во время этой аудиенции самая главная речь – это речь царя.
We'll come back to that.
Мы вернемся к этому еще.
What lessons do we learn on worship from Psalm 95?
Какие уроки мы можем извлечь из 94-го псалма в отношении поклонения?
Lesson number one.
Первый урок.
True and authentic formal worship involves an audience with a great king by the king's invitation on the king's terms.
Верное и подлинное поклонение подразумевает аудиенцию у великого царя по приглашению этого царя и на условиях этого царя.
That's what's happening here.
Вот что здесь происходит.
An audience with God.
Аудиенция с Богом.
Now he goes on to talk about who this king is.
Дальше он говорит о том, кто этот царь?
And why he's worthy of worship.
И почему он достоин поклонения?
The Lord is worthy of worship because he's supreme among the gods.
Господь достоин поклонения, потому что он выше всех богов.
Notice the titles for God here.
Обратите внимание, какие титулы здесь используются для обозначения Бога.
He is El-Gadol.
Он Эль-Гадоль.
Who's El?
Кто такой Эль?
We talked about this earlier.
Мы говорили об этом уже раньше.
Here's the Canaanite ale.
Вот ханаанский эль.
Friendly chap.
Он довольно-таки дружественный товарищ.
In Canaanite mythology, he's a senile old man.
А в ханаанской мифологии он представляется пожилым человеком,
who has trouble keeping his family under control.
Который не может управлять своей семьей.
Not so Yahweh.
Но не таков Яхве.
He is the great El.
Он великий Эль,
not,
великий
not
Бог.
Pathetic figure.
Не вот эта вот жалкая фигурка.
What else is he?
Что еще он из
He's
себя представляет?
A great king above all gods.
Он царь великий над всеми богами.
Oh, he's not here admitting there are other gods in that ultimate divine sense.
Нет, этими словами псалмопевец не признает, что существуют и другие боги.
But the word Elohim refers to residents of heaven.
Но помните, мы с вами уже говорили, что слово Элохим обозначает вообще всех небожителей.
They're called Elohim.
Они называются Элохим.
Yahweh is supreme over them all.
И Яхве над всеми ними.
Well, here we've seen these imaginary interpretations of God.
Мы уже видели эти воображаемые картинки, представляющие Бога.
Baal and Ishtar and the Hittite gods.
Ваал и Иштар и хеттские боги.
Yahweh is king over all of these.
Яхве царь над всеми.
But second, he's not only king of the gods.
Во-вторых, Бог не только царь над всеми богами, но Он владыка Вселенной. Заметьте, как Он это объясняет здесь. Он держит весь мир в своих руках. В Его руке глубины земли. Это удивительный образ.
Ping-pong, tennis, table tennis ball.
Как если бы вся наша земля была маленьким теннисным шариком. Вот какому Богу мы служим. Он держит мир в своих руках, и Он владеет вершинами гор. Если бы вы жили в Израиле, то, конечно же, самая высокая гора, которая была бы вам известна, это гора Ермон. Или, может быть, горы Горизим и Гевал. Или если вы из южных областей Израиля, то Сион – это была бы самая высокая гора. Вот фотография горы Ермон, которая возвышается на 3,5 километра. Это не самая высокая гора в мире. Но это была достаточно высокая гора. В ханаанской мифологии и в других ханаанских религиях тоже было представление о том, что боги живут на горах. Например, Ваал в угаритской мифологии жил на горе Цафон. В Сирии, на Оронте, около реки Оронт. Там жил Ваал. Если вы поехали в Грецию, то вы бы узнали, что Зевс, оказывается, живет на горе Олимп. Но псалмопевец говорит, что эти горы не принадлежат этим богам. Господь управляет всеми, Господу принадлежат они все. Если люди восхищались горой Ермон или горой Олимп, то что бы они сказали о горе Робсон в Британской Колумбии? И я никогда не помню, никогда не забуду, когда я впервые увидел вот эту вот гору. Мы ехали по дороге, и вдруг неожиданно она показалась. Она поднимается почти на 4 километра. И знаете что? Бог создал ее. Если мы восхищаемся высотой этой горы, то уж тем более мы будем восхищаться великим Богом. Или на границе Соединенных Штатов Вашингтон есть гора Рейнир. Или у вас есть гора Эльбрус. Они все принадлежат Богу. Представьте себе что-нибудь самое большое, что вы знаете. Тот, кто создал это, достоин поклонения. И не только горы принадлежат Богу, но и море принадлежит Ему. Он творец всего, что существует. Вот почему Он достоин поклонения. Теперь сравните это с образами других богов, которые мы видели. Что они создали? Ничего. Люди их создали. Исаия говорит, что вы держите в своей руке, это ложь, это обман. Бог – суверенный владыка космоса. Вы слышали о... We don't see it from here, but we, yeah, but we do know of it.
You know, I'm surprised you don't see them here.
No, yeah, we're too far south.
What's your latitude?
Oh, last time I checked was 30 years ago, so...
Because we have these up in Canada where we were.
Yeah, well, part of Canada is beyond the polar circle, and part of Russia is, but we are way below.
And we are about
St. Petersburg has those.
St. Petersburg.
As far as I heard.
Yeah, exactly. Right. I'll never. When I was growing up, we saw these regularly.
Когда я рос в Канаде, мы регулярно наблюдали вот в наших широтах северное сияние.
And when it's minus 40 degrees outside,
когда на улице температура минус 40,
after doing the chores, we'd go out behind the barn.
Выполнив всю домашнюю работу, мы шли, выходили на улицу за сарай.
And we'd lie down in the snow and watch the heavens dance.
И мы лежали на снегу и смотрели, как небеса танцуют.
Absolutely spectacular.
Это потрясающее зрелище.
All the colors of the rainbow.
Все цвета радуги.
And it was just alive up there.
Они оживали.
One of the reasons why I found my way into the kingdom of God was because I thought the Lord was coming back.
Одна из причин, почему я оказался в Царстве Божьем, потому что я подумал, что Господь уже возвращается. Наверное, то, что мы видели тогда на небе, возвещало пришествие Господа. И это настолько меня испугало, что я в страхе забежал в Царство Божие.
Of the creator of all of this.
Я восхищался Творцом, создавшим все это.
Go on the internet.
Вы можете зайти на интернет.
And look at the pictures that the cameras from the Hubble telescope are sending these days.
И найдите фотографии, сделанные с телескопа Хаббл.
It's absolutely mind-boggling.
Поражает воображение.
The amazing thing is, the bigger the universe becomes in our understanding.
Удивительно, что чем больше становится Вселенная в нашем понимании,
the bigger God is.
Тем больше становится и Бог.
You know, some of us are worried about science.
Некоторые из нас беспокоятся о открытиях науки.
You know, the more we learn about science, the smaller God is.
Чем больше мы узнаем в науке, тем меньше станет Бог, думаем мы. Но на самом деле все наоборот. Он сотворил все это. Вот почему он достоин поклонения.
Psalm,
вернемся к 94-му псалму. Псалмопевец восхищается не только всеми этими большими, громадными творениями.
It's what God has done for Israel.
Но он восхищается также тем, что Бог сделал для Израиля.
Let us shout for joy to the rock of our salvation.
Давайте восклицать от радости скале нашего спасения.
The Lord is worthy of worship because he rescued Israel from bondage.
Господь достоин поклонения, потому что он избавил Израиль от рабства.
He is our maker.
Он наш Творец. Шестой стих.
Verse 7. He is worthy of worship because he entered into covenant relationship.
Седьмой стих. Он достоин поклонения, потому что он вступил в отношения завета с народом.
We are the people of his pasture and the sheep of his hand.
Мы народ паствы его и овцы руки его.
We're his people.
Мы его люди.
He is our God.
Он наш Бог.
How awesome is that?
Не правда ли это удивительно?
The creator of heavens and earth has handpicked Israel to be his people.
Творец всего неба и всей земли выбрал собственноручно Израиль, чтобы они были его собственным народом.
And third, he is their shepherd and they are his sheep.
Ну и в-третьих, он их пастух, и они его овцы.
That's why he's worthy of worship.
Вот почему он достоин поклонения.
It's not just because he's the transcendent God.
Не только потому, что он Бог трансцендентный.
But it's what this great God has done for us.
Но благодаря тому, что этот великий Бог сделал для нас.
Handpicked us to be his people.
Он лично избрал нас, чтобы мы были его народом.
And offered to be our shepherd.
И он предложил стать нашим пастухом. Вот почему он достоин поклонения. Итак, давайте повторим. Итак, верное подлинное поклонение подразумевает аудиенцию великого царя. Он достоин поклонения, потому что он есть великий царь. И он призывает нас в свое присутствие. На его условиях. Я вырос в Канаде. И если быть совсем уж точным, то в Канаде до сих пор действует монархия. Королева Англии является королевой и Канады.
I sometimes imagine what would it be like if Her Majesty would invite me to Buckingham Palace.
И я иногда представляю себе, что было бы, если бы Ее Величество пригласило меня в Букингемский дворец.
For an audience with her.
На аудиенцию у королевы.
That would be awesome.
Это было бы удивительно.
I've stood outside Buckingham Palace.
Я стоял когда-то снаружи Букингемского дворца, но никогда не был внутри. Если бы она меня пригласила, то можете быть уверены, я несколько месяцев потратил бы на приготовление.
I would be very careful to dress appropriately.
Я бы очень внимательно отнесся к своему внешнему виду.
And I would be very careful that I knew the rules of protocol in her presence.
Я бы заранее ознакомился со всеми правилами дворцового этикета.
And I would be very careful once I'm in her presence not to speak.
И я бы, обязательно оказавшись в присутствии королевы, не заговорил бы первым, пока она не заговорила бы со мной. И не побудила бы меня таким образом ответить на ее слова. Это аудиенция у королевы. Я ее аудитория. Она говорит.
И
это хорошо отражает картину поклонения. Во время поклонения то, что Бог говорит нам, гораздо важнее, чем то, что мы говорим Ему. Откройте, пожалуйста, книгу Екклесиаста, пятую главу. Премудростная литература не так уж много говорит о поклонении. Но здесь, в книге Екклесиаста, мы находим истину о поклонении. Екклесиаста, 5 глава.
Guard your steps as you go to the house of God.
Не торопись языком твоим.
And draw near to listen rather than to offer the sacrifice of fools.
И сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом. Our translation is a little bit different, but Okay, there's the numbering of verses is different. Okay, it switches to here. Okay, found it. Это 4 глава, 17 стих. Тут есть разница в нумерации стихов. Екклесиаст 4, 17. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». А дальше 5 глава, 1 стих.
Don't be hasty in word or impulsive in thought to bring up a matter in the presence of God. For God is in heaven and you're on earth, so let your words be few.
Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие.
Really?
Правда? Мы думаем, что Бога впечатляют наши слова. Поэтому мы вторгаемся в Его присутствие и начинаем бормотать всякие глупости. Но что более впечатляет Бога? Не открытый рот, а открытые уши. Приступите к Богу, чтобы слушать, а не чтобы приносить с глупыми жертвоприношения. Есть разница в переводе. Это отрезвляющая мысль. Поклонение – это аудиенция у Бога. Поэтому каждое утро по воскресеньям, когда мы приходим в Его присутствие, мы должны ожидать, что Бог будет говорить к нам. Мы должны слушать Его голос. Во-вторых, истинное подлинное поклонение начинается на коленях. Это знак покорности и почтения. Это физическое выражение нашего ничтожества. Мы говорили об этом уже в 6 стихе, 94-го псалма. Давайте поклонимся, давайте преклоним колени пред Господом. В-третьих, верное и подлинное поклонение выражается в том, что сказанное Господом безмерно важнее того, что говорит Господу поклоняющийся. Сегодня, ныне, если услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Откройте уши. Вот в чем заключается поклонение. В-четвертых, признак верного и подлинного поклонения – это мягкое сердце, что выражается в безусловном согласии с Божьим Словом. В нашей стране считается, что лидер прославления должен главным образом создать атмосферу поклонения.
So, when we've had an effective worship service,
и если мы провели эффективное служение поклонения,
we leave talking about, wasn't that a great atmosphere?
Мы уходим с богослужения и говорим, не правда ли была прекрасная атмосфера?
Wasn't that a great mood?
Не правда ли было создано прекрасное настроение?
And one of the primary functions of music and worship is to create a mood.
И одна из основных функций музыки, музыкального сопровождения при поклонении – это создать настроение.
And that's what we land up focusing on.
Вот на чем мы главным образом и фокусируемся.
Well, it's not about what kind of emotion you've created.
Но дело не в том, какие эмоции вы создадите,
it's what kind of life you have produced.
А в том, какую жизнь вы произведете.
Today, if you hear his voice,
сегодня, если вы услышите Его голос,
soften your hearts,
смягчите свои сердца,
to receive it,
чтобы принять
and
Его
to
Слово
live it.
И чтобы жить по Его Слову.
Don't harden your heart.
Не ожесточите сердец ваших. Это признак истинного поклонения. Ну и, наконец, награда за верное подлинное поклонение – это божественный дар покоя. О предыдущих поколениях он сказал:
I swore in my anger, they shall not enter into my rest.
Я поклялся в гневе моем, не войдут они в покой мой.
This is the generation that died in the desert.
Это то поколение, которое умерло в пустыне.
They didn't make it.
Они не дошли до конца.
They came out of Egypt, a circumcised people.
Они вышли из Египта обрезанными.
But they were a faithless people.
Но они были неверны Богу.
Ahar! hard-hearted and disobedient people.
Они были жестокосердными и непослушными.
Though they bore the external mark of the covenant, they died in the desert.
Хотя они несли на своем теле внешний знак завета, они умерли в пустыне.
They didn't enter into the Lord's rest.
Они не вошли в Божий покой.
There were a couple of exceptions.
Было несколько исключений.
Of true worshippers.
Истинных поклонников.
Caleb and Joshua.
Это Халев и Иисус Навин.
Of Caleb, the Lord says,
о Халеве Господь сказал,
Caleb, my servant,
Халев, мой слуга,
who has a different spirit,
у которого иной дух,
and who is full after me.
И который следует за мною всем сердцем.
That's a very strange idiom.
Очень странное выражение. Быть полностью за Богом, если буквально его перевести. Но мне кажется, что это выражение напоминает как раз о Шема. Он любит Господа всем своим сердцем, всем своим существом и всеми своими ресурсами. Он полностью следует за Богом. Вот каких поклонников ищет Господь.
Well, how can we apply this?
Как же мы можем применить эти истины?
I have three or four, quick comments.
Сделаем несколько кратких комментариев на эту тему.
I think you have these in your notes, yeah?
Они должны быть у вас также и в конспектах.
Is that this? Okay. We can go over this very quickly.
Мы очень коротко их пройдем.
First, the redeemed respond to the prospect of an audience with a great king with unrestrained joy and celebration.
Во-первых, искупленные отвечают на перспективу войти в присутствие великого царя с великой радостью и торжеством.
This is all from Psalm 95.
Все это выводы из 94-го псалма.
Second, the redeemed respond to an invitation to an audience with a great king with gestures of humiliation and submission.
Искупленные отвечают на приглашение войти в присутствие великого царя жестами смирения и подчинения.
Third, the redeemed respond to the invitation to an audience with a great king with open ears and tender hearts.
Искупленные отвечают на приглашение войти в присутствие великого царя готовностью внимать ему и мягким сердцем.
And fourth,
и в-четвертых,
the redeemed respond to the invitation to an audience with a great king with joyful and unrestrained obedience.
Искупленные отвечают на приглашение войти в присутствие великого царя радостным и непринужденным повиновением.
All of that is about the object of worship in the Old Testament.
Итак, мы говорили об объекте поклонения в Ветхом Завете.
How about the New?
Как насчет Нового Завета?
Who's the object of worship in the New Testament?
Кто является объектом поклонения в Новом Завете?
Now, this is very interesting.
Это очень интересный вопрос.
I did a study of all the prayers in the New Testament.
Я изучил все молитвы, которые нашел в Новом Завете.
And all the songs.
И все песни.
And all the doxologies.
И все доксологии.
And I asked myself, who is being praised, to whom are people praying, and who is the object of worship?
И каждый раз задавался вопросом, кого здесь прославляют, кому люди молятся, кто является объектом поклонения.
I am Trinitarian.
Я придерживаюсь веры в Троицу, естественно.
I do believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
Я верю в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого.
And before I started this, I assumed, you know what, if that's the case, then there's going to be worship of all three in the New Testament.
И прежде чем я начал вот это исследование, я предполагал, что должно быть поклонение всем трем личностям в Новом Завете.
But I was surprised to discover.
Но я удивился, обнаружив,
that the Holy Spirit is never the object of worship.
Что Дух Святой ни разу не является объектом поклонения в Новом Завете.
Really?
Правда?
God the Father is.
Бог Отец является объектом поклонения.
We have this in doxologies.
Это присутствует в доксологиях.
Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people.
Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему.
That sounds very Old Testament-like, doesn't it?
Это звучит как молитвы в Ветхом Завете, не так ли?
But of course, it's in one of those hymns at the beginning of the Gospel of Luke.
Это цитата из одного из гимнов в начале Евангелия от Луки.
Here they are praising the God of Israel.
Здесь прославляется Бог Израилев.
He is not expressly identified as Father yet.
Он пока еще не назван здесь напрямую Отцом.
But in Ephesians 1:3 you have it.
Но в Ефесянам 1 главе 3 стихе он называется Отцом напрямую.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах.
And as you work through the Paul's epistles,
и если пройти все послания Павла,
you will find frequent references to the worship of the Father.
То мы увидим, очень часто упоминается поклонение Отцу. Кто является Богом
Израиля?
Из Нового Завета мы узнаем, что в этой тринитарной картине именно Отец является объектом поклонения и выступает вот в роли Бога Израилева. Поэтому нет никаких вопросов в отношении того, что этот Бог достоин поклонения. Как насчет Сына? Какого рода поклонение возносится Сыну? Я приведу вам несколько примеров. Евреям 13 глава.
Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep by the blood of the eternal covenant, may he equip you with every good thing good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Just the last part.
There's a translation problem here, because our text says, our translation says, to him be the glory, not to whom, but to him, which makes it dubious whether it refers to God the Father or God the Son.
That's right.
Итак, в Евреям 13 главе говорится, «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырей овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь».
Now, as Alexei notes, there is some ambiguity.
Из русского перевода мы видим, что здесь есть некая двусмысленность. К кому относится последняя фраза «Ему слава во веки веков»? Относится ли эта последняя фраза к Богу Отцу или к Иисусу Христу? В следующем тексте мы сталкиваемся с похожей двусмысленностью. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Что это за личность, на которую указывает местоимение «которому»? Кому «которому»? Богу Отцу или Богу Сыну? Есть и другие тексты, в которых сохраняется такая вот двусмысленность. Но вот пример, который не двусмысленный. Сидящему на престоле, это Откровение 5 глава,
which means the God enthroned in Revelation 4, you know the image there.
А сидящий на престоле – это Бог Отец, о котором говорится в 4 главе Откровения.
But now look at the addition.
Ну, теперь смотрите.
And to the Lamb.
на следующую прибавку «и Агнцу».
The blessing and honor and glory and might forever and ever.
Благословение и честь и слава и держава во веки веков.
Both of them are praised here.
Таким образом, здесь обе личности Божества получают поклонение.
There's worship of the one enthroned and worship of the Lamb.
Мы наблюдаем поклонение как тому, кто сидит на престоле, так и Агнцу. Ну и, конечно, если вам не очень понравились предыдущие примеры, то у нас остается Филиппийцам 2 глава. Один из моих любимых текстов в Священном Писании.
Let the same mind be in you that was in Christ Jesus, who though he was in the form of God, didn't regard equality with God as something to be exploited.
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу.
He emptied himself, took on the form of a slave, and was born in human likeness.
Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек.
And being found in human form, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on a cross.
Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной.
That's scarcely a reason for worship.
Вряд ли это является причиной для поклонения.
It's actually the opposite. You wouldn't worship somebody who was crucified.
Скорее наоборот, ведь не будете же вы поклоняться кому-то, кто распят на кресте как преступник.
But the text doesn't end there.
Однако на этом текст не заканчивается.
Therefore God, presumably the Father, highly exalted him and gave him a name above every name.
Посему и Бог, скорее всего, имеется в виду Бог Отец, превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Всякое колено небесных, земных и подземных.
And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord.
И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос. Слава Богу Отца.
Now we have to talk about Jesus Christ is Lord.
Давайте поговорим о этой фразе, что Иисус есть Господь.
What is that?
Что это означает?
And of course, you know the Greek word kurios.
Ну, вы знаете греческое слово kurios.
Means Lord.
Оно обозначает Господь.
Or Master.
Или Господин.
Sovereign.
Суверен.
Is that what this is about?
Это ли имеется в виду здесь?
You know that the word kurios is used in the New Testament in two senses of Christ in two senses.
Вы знаете, что слово kurios используется в Новом Завете в отношении к Иисусу Христу в двух смыслах.
Sometimes it means merely that Jesus is sovereign, master.
Иногда оно обозначает просто-напросто, что Иисус является сувереном, то есть господином или хозяином.
But there are other times when it means something quite different.
Но в других случаях это слово означает что-то иное.
And we lose it completely in translation.
И при переводе это совершенно теряется.
Romans 10:13.
Римлянам 10:13.
Paul quotes Joel.
Павел цитирует.
And he says, whoever will call upon the name of the Lord will be saved.
Пророка Иаиля и говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Well, Lord is not a name.
Господь это не имя.
Lord is a title.
Господь это титул.
We said before. God's name is Yahweh.
Мы уже говорили до этого, что имя Божье это Яхве.
But remember, Paul is quoting Joel.
Но помните, что Павел цитирует Иаиля.
Joel does not say whoever will call upon the name of the Lord.
И Иаиль не говорит просто всякий, кто призовет на имя призовет имя некоего Господа.
What does he say?
А что он говорит?
Whoever will call upon the name of Yahweh.
Всякий, кто призовет имя Яхве.
That's the name.
Вот имя, которым происходит спасение.
Well, how did that become Lord?
Как же это превратилось в слово Господь? Вы наверняка знаете эту историю.
In the intertestamental period, the Jews became increasingly hesitant to mention or pronounce the name of God.
В межзаветный период иудеи все более настороженно относились к произнесению имени Бога вслух, особенно со стороны язычников. Мы не знаем почему. Но обычно полагают, что это связано с третьей заповедью Десятисловия. Не упоминай имя Господа Бога твоего напрасно.
Which was interpreted to mean you shall not mispronounce the name of the Lord.
И эту заповедь стали толковать как запрет на ошибочное произнесение имени Господа.
That would mean sacrilege.
Потому что это было бы святотатственным.
So what did the Jewish people do?
И что же сделали иудеи?
Only at first, only the priests could pronounce the name.
Сначала лишь священники могли произносить это имя.
Because they were trained in pronunciation.
Потому что их учили произносить это имя.
But after a while, even that was dropped.
Но через какое-то время даже они перестали произносить имя Яхве.
So that by the time you get to the second century BC.
И когда мы доходим до второго века, до Рождества Христова, и еврейскую Библию начинают переводить на греческий язык, то, когда они сталкиваются с именем Яхве, они переводят его словом «кюриос». Как это произошло? При публичном чтении,
when they came across the name Yahweh,
когда иудеи доходили до имени Яхве, они говорили «Адонай»,
which means Lord.
Что значит «Господь», то есть «Господин».
And is always translated into Greek as kurios.
И всегда на греческий переводится словом «кюриос».
So, this is what we say,
вот что мы говорим.
This is what we, this is what the text says,
вот что текст говорит.
This is what we say,
вот что мы говорим.
And this is what we write.
И вот что мы пишем.
And in Greek we write
kurios. И по-гречески мы пишем «кюриос».
You won't write the tetragrammaton.
А тетраграмматон не прописывается по-гречески.
Kurios is not the name of the Lord.
Но «кюриос» — это не имя Господа.
Kurios is not a name.
Это вообще не имя.
It's a title.
Это титул.
The New Testament makes... It has a lot to say about Jesus, but it makes two primary points about Jesus.
Новый Завет много говорит об Иисусе, и две основные истины следующие.
One, he is the Messiah.
Во-первых, Иисус — это Мессия.
The Davidic Messiah.
Тот самый Мессия, который был обещан Давиду.
So that Matthew's genealogy at the beginning of the New Testament is all about Jesus, the son of David.
Поэтому то родословное в начале Евангелия от Матфея связывает Иисуса с Давидом.
That's messianic.
Это мессианское родословное.
But the New Testament makes a second point about Jesus.
Но в Новом Завете утверждается и вторая истина об Иисусе.
And this is what frustrates our Jewish friends.
И это как раз и вызывает недовольство наших друзей-иудеев. Наши друзья-иудеи не будут против слишком сильно, если вы называете Иисуса Мессией. Потому что можно сказать, что есть много мессий, много помазанников. А в новозаветные времена люди представляли себе пророческого мессию, мессию по чину Аарона, мессию из рода Садока. И много людей приходили, называя себя помазанниками в том или ином смысле, мессиями. В Уитонском колледже, где я преподаю,
semester,
Каждый семестр некоторое количество преподавателей встречается с горсткой раввинов. И мы вместе читаем библейские тексты. Также и раввинские тексты. И возникает много очень интересных разговоров. Они напоминали нам не один раз, что не возражают, если мы будем называть Иисуса Мессией. Он сын Давида. Это человеческий титул. Но что вызывает у них гнев, это если вы назовете его именем Яхве. Или приравняете его к Богу Израилеву.
Но
именно это делает Новый Завет от начала и до конца. Помните Иоанна Крестителя. Кто ты? Ты пророк? Что ответил Иоанн Креститель? Я глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь. В Новом Завете сказано, приготовьте путь Господа. Но это цитата из Исаии. А что сказано у Исаии? Яхве. Иоанн Креститель представляет народу приход Яхве. Вернемся к первой главе Иоанна. Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Его. Чью славу? Славу Яхве. Или Матфея, 1 глава, 21 стих.
You shall call his name Jesus.
Наречешь имя ему Иисус.
For he will save his people from their sins.
Ибо он спасет народ свой от грехов их.
Oh, really?
Так ли?
This is all Exodus language.
Удивительно. Это все терминология книги «Исход». Кто спас Израиль из Египта? Яхве. Яхве. Мы часто думаем, что этот титул говорит об Иисусе Навине. Иисус Навин является прототипом Христа. Поэтому Иисус носит то же самое имя, что Иисус Навин. Но это неправильно. Имя Иисуса Навина ничего не говорит о самом Иисусе Навине. Иисус Навин не был спасителем. Спасение произошло во время исхода. Где Иисус Навин в этой истории? Нигде. О нем ничего не говорится. Он выходит на сцену лишь позже, когда начинается битва с амаликитянами. И потом он возглавляет уже поход на Ханаан.
Now, the conquest of Canaan is not a saving event.
Завоевание Ханаана не было спасительным актом.
Joshua was the aggressor.
Иисус Навин выступает в роли агрессора.
If anything, the Canaanites need salvation from Joshua.
Если ханаанитянам и нужен был спаситель, то это был спаситель от Иисуса Навина.
Well, how then did Joshua get his name?
Так откуда же Иисус Навин получил свое имя?
Turn to Numbers, chapter 13.
Откройте числа 13 главу.
Look at verse 16.
Посмотрите на 16 стих.
He's given us the list of the 12 scouts representing each of the tribes.
Здесь приводится список 12 соглядатаев по одному из каждого колена.
Look at verse 8.
Посмотрите на 8 стих.
From the tribe of Ephraim, Hoshea, the son of Nun.
Нумерация стихов, по-видимому, разная. 9 стих. Из колена Ефремова, Осия, сын Навин.
Hoshea.
Осия.
What does that mean?
Что это означает?
It's a personal name.
Это личное имя.
Meaning he is salvation, or he has saved.
Которое обозначает, он есть спасение или он спас.
But who's the he?
Но кто он? Я.
The assumption is that you would put in a God's name there.
Обычно вставляется в этом имени, в таких именах вставляется корень божественного имени.
But which God?
Но какой Бог? Какой Бог является спасителем?
What do you know about the Israelites who came out of Egypt, about their faith?
Что вы знаете о вере израильтян, которые вышли из Египта? Ezekiel 23.
Ezekiel 23.
That none of them left their idols.
I mean, they were all idolaters. Look at the golden calf.
Я вот ответил за вас, поскольку вы молчите. Иезекииля 23 глава, то, что никто из них не оставил своих идолов. И напоминает дальше доктор Блок, что как только они вышли из Египта, они сразу стали поклоняться золотому тельцу. Среди них очень мало свидетельств ортодоксальной веры в Бога Яхве, ортодоксального яхвизма. В древнем Израиле и вообще в древнем мире можно много сказать о вере человека по его имени. Это, можно сказать, исповедание веры. Но у этого имени нет субъекта. И можно поставить на это место имя любого бога. Ваал спас, или какой-то другой бог спас. Бог спас. Но посмотрите на 16 стих. 17. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю.
But Moses renamed Hoshea, son of Nun, Yehoshua.
И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом.
He filled in the blank.
То есть Моисей добавил недостающее имя Бога.
Why did he fill in the blank?
Почему он добавил вот это вот имя? Почему он вписал на пустые строчки, так сказать, имя Бога?
Remember God's declared purpose.
Let me make a little explanation for them, because not all of them have studied Hebrew, so some of them are completely lost of what you're talking about.
Имя Осия, Хошия, обозначает просто спасение, или он спас, как сказал доктор Блок. Йехошия, вот это уже в начале, то есть Иисус, имя, которое переводится как Иисус, обозначает Иегова или Яхве спас. Вот из русского перевода не совсем понятно, я вижу, что некоторые из вас потерялись уже, не знаете, что это, о чем идет речь. Но вот имя Оси означает просто «он спас», а имя Иисус – это как бы «Егосия», это значит «Яхве спас».
Moses adds Yeho.
Моисей добавляет вот эту вот частицу «Ехо» к имени Осии.
Which means only Yahweh is recognized as the Savior.
Таким образом, имя Иисуса начинает теперь, имя Осии теперь уже обозначает, что только Яхве является спасителем.
Now, remember what the Lord had said.
Помните, что Господь сказал? В самом начале исхода. И тогда они узнают, что я есть Яхве. Вот для чего Господь совершал все казни египетские. Почему Он посылал все эти чудеса и знамения? Чтобы Израиль познал, как говорит Господь, что «Я есть Яхве». Чтобы Египет познал, что «Я есть Яхве». Чтобы мир познал, что «Я есть Яхве». Что делает Моисей, когда меняет имя Иисуса Навина? Он говорит, я понял. Мы знаем, что только Яхве является Спасителем. И теперь, когда мы доходим до Нового Завета, и назовешь имя Его Иисус, это греческое звучание имени, еврейского имени Йехошуа. Ибо Он спасет народ свой. Это язык или терминология книги Исход. От их грехов. И в Иисусе происходит намного более великий исход, чем был во времена Иисуса Навина. Потому что мы находились в плену не у какого-то фараона, а у греха. И Иисус освобождает нас от этого рабства. Это не комментарий на книгу Иисуса Навина. Это комментарий на имя Яхве. Еще один титул Иисуса – Иммануил, который обозначает «Бог с нами». Он Яхве с нами. И вот что Новый Завет говорит об Иисусе. Вот почему наши иудейские друзья так недовольны. Потому что для нас Иисус есть Яхве, Бог Израилев. Яхве воплотившийся. Яхве воплоти. И теперь, когда мы читаем Филиппийцам вторую главу, всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Яхве. Вот главная идея. Шема. Слушай, Израиль, Яхве есть наш Бог, только Яхве. Теперь воплощается во Христе. Иисус – объект поклонения. А где же здесь тогда Дух Святой, как мы говорим? Я обнаружил, что в Новом Завете мы не найдем молитвы Духу Святому. И никто не прославляет Духа Святого. Никто не обращается к Духу Святому. И это меня удивило. Ну, конечно, у нас есть известная песня, доксология.
Praise God, do you have it in Praise God, from whom all blessings fall, praise Him, all creatures. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Это известная доксология. Я не помню, к сожалению, как звучит перевод на русский язык, литературный перевод, но идея такая, что там прославляется каждая личность Божества.
Nobody in the New Testament would have done that.
Никто в Новом Завете не сказал бы вот именно так, как в этом гимне. Мы прославляем Отца, прославляем Сына. Никто не прославляет Духа Святого. И это отражено в оригинальной версии гимна «Глория Патри».
Gloria patri per filium in spiritu sancto.
Gloria patri per filium in spiritu sancto.
Which means glory to the Father through the Son in the Holy Spirit.
То есть первоначальная версия этого гимна, этой доксологии на латинском языке включала такие слова: слава Отцу через Сына в Духе Святом.
But this was changed.
Но затем при переводе на английский это изменилось. Общая версия, общепринятая версия гимна «Глория Патри». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Видите, как это изменилось? Теперь все как бы на одном уровне. Ну и, конечно, аргумент, которым это оправдывается, логический и богословский, а не экзегетический. Аргумент этот выглядит следующим образом. Если Бог Отец и Бог Сын достойны поклонения,
then God the Holy Spirit, who is also God, is also worthy of worship.
То Бог Дух Святой, который тоже является Богом, достоин поклонения.
Well, I would agree.
Я согласен с этим.
But how you worship the Spirit is different from how you worship the Father and the Son.
Но как мы поклоняемся Духу отличается от того, как мы поклоняемся Отцу и Сыну.
Remember the functions of the Spirit in the New Testament.
Помните функции Духа Святого в Новом Завете.
What does the Spirit do?
Что делает Дух?
The Spirit convicts us of sin.
Дух обличает нас в грехе.
Guides us into truth.
Направляет нас на истину.
And
и comforts,
he comforts,
утешает, helps us to pray,
helps us to pray,
помогает молиться, glorifies the Son,
glorified, points us to Jesus.
Указывает на Иисуса, прославляет Сына.
That's what the Holy Spirit does.
Вот что делает Дух Святой.
How do we worship the Spirit?
Как мы можем поклоняться Духу?
Remember our definition. True worship involves reverential acts of submission and homage.
Помните наше определение. Истинное поклонение включает в себя акты подчинения и почитания.
We assume that worship is speech.
Мы обычно исходим из того, что поклонение – это слова.
But it's far more than speech.
Но на самом деле поклонение включает в себя гораздо больше, чем слова.
Submission and homage.
Это подчинение и почитание.
That means letting the Spirit convict us of sin.
Это означает, что когда мы позволяем Духу Святому обличать нас в грехе,
letting the Spirit guide our prayers,
когда мы позволяем Духу Святому руководить нашими молитвами и направлять нас в молитвах,
letting the Spirit point us to the Son.
Когда мы позволяем Духу Святому указывать нам на Сына, на Иисуса Христа, это поклонение.
Now, in Pentecostal circles,
в пятидесятнических кругах
a lot of attention on the worship of the Spirit.
Очень большое внимание уделяется поклонению Духу Святому.
Worship of the Spirit, in the Spirit, by the Spirit, whatever.
Поклонение Духу, в Духе, Духом и так далее.
But I have a feeling that the Spirit may be quite embarrassed by the attention we give him.
Но у меня складывается впечатление, что Дух Святой стыдится того внимания, которое ему оказывается некоторыми людьми.
I get the impression the Spirit doesn't want attention.
А насколько я могу видеть, Дух Святой не требует внимания к себе.
Just let me do my work, the Spirit says.
Он словно бы говорит: дайте мне просто выполнять мою работу.
And then give praise to the Father and praise to the Son.
И затем воздайте хвалу Отцу и Сыну.
Now, of course, does that mean we should never praise the Spirit?
Значит ли это, что нельзя прославлять Духа Святого?
I wouldn't outlaw it.
Я бы не исключил этого, я бы не сказал, что это вне закона.
Now, I believed in the regulative principle, I would say, no, you never praise the Spirit.
Если бы я придерживался регулирующего принципа поклонения, помните, о котором мы говорили до этого, то я бы сказал, ни в коем случае нельзя прославлять Духа.
The Bible never does.
Потому что в Библии мы не находим таких примеров.
But on the other hand,
но с другой стороны,
if the Bible is going to govern how I think about worship,
если Библия руководит тем, как я мыслю о поклонении,
I need to take seriously how the Bible talks about the Spirit.
То мне нужно серьезно отнестись к тому, что Библия говорит о Духе Святом, и как она говорит о Духе Святом.
And how we relate to the Spirit.
И как мы общаемся с Духом Святым, каковы наши отношения.
Ultimately, I think God is most glorified.
В конечном итоге, я думаю, что Бог прославляется более всего,
when we let the Spirit do His work in us.
Когда мы позволяем Духу Святому совершать свой труд через нас.
And worship becomes a matter of transformed living.
И поклонение становится преображенной жизнью.
To the praise of the Father.
Во славу Отца.
And the glory of His Son.
И во славу Его Сына.
I think then the Spirit is happy.
Я думаю, что тогда Дух Святой доволен, поскольку мы отреагировали чутко на Его побуждение. На этом мы закончим.